Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів, хто спостерігає також за відеотрансляцією. Це час для програми «Запитання і відповіді по Біблії». В нашій студії Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Маємо перший телефонний дзвінок. Олена із нами на зв'язку. Єлена, здравствуйте. Ви зараз в ефірі. Говорите, всі вас внимательно слушаємо.
Здравствуйте, приветствую вас, всех тружеников и всех слушающих. У меня такой вопрос. В Библии написано, не судите, то есть в Евангелии, не судите, да не судимы будете. В другом месте Писания пишется, что будьте рассудительны, рассудительны. По делам их узнаете их. Как рассуждать, чтобы не перейти границы, чтобы не осуждать? Вот такой вопрос у меня.
Дякуємо за запитання. Судить и рассуждать.
Спасибо большое за вопрос, и мне почему-то сразу пришла мысль, что лучше открыть Иова. Но там написано так, Господь говорит, «Я бы вывел бы тебя на простор и наполнил бы стол твой туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых». Осуждение и осуждение близки. То есть тут вот как раз суждение, просто рассуждение – или осуждения, они близки. И вопрос, как определить, что же такое суждение, что же такое просто рассуждение, да? И вот это как раз можно определить не кем-то другим и не через кого-то, а это нужно определить внутри самого себя. Потому что, ну как, мы можем, если снаружи мы возьмем и подчерпнем какую-то информацию, что до вот этой отметки это рассуждение, а вот уже после этой отметки это осуждение. И поэтому мы можем лукавить. Поэтому я думаю, что каждый должен сам внутри себя знать, что он сейчас делает, рассуждает или осуждает. Мы это на самом деле хорошо чувствуем. Потому что если мы рассуждаем о ком-то, да, то мы всегда говорим с каким-то позитивом, с благословением. А когда мы осуждаем, мы видим внутри самого себя, что мы или превозносимся, или все-таки осуждаем какого-то человека. Поэтому тут, мне кажется, ответ находится внутри нас. И опять же Господь говорит, что «Я вам дал Духа, чтобы вы водились Духом Божьим». Правил нету. Есть одно духовное правило, да, помышление плотские – смерть, помышление духовные – жизнь и мир. И поэтому помышления плотские Богу угодить не могут. Поэтому нету правил. Внутри своего сердца вы должны определить, вы сейчас рассуждаете или осуждаете.
Это такая тонка грань. Все-таки, можливо, от дві поради від вас, так? Коли ти відчуваєш цей запах, коли ти вже починаєш судити людину, як не перейти? Як прочитати свої думки, які вже туди в сторону хиляться?
Водимі духом, діти Божі, і ми повинні, опять же, це розуміти. Ми повинні поставити себе рядом з Ісусом Христом, а ще рядом з розп'ятим Ісусом Христом. От Ісус висить на кресті і вмирає за тебе. Умирает, ему больно, и вот он сквозь кровь, которая затекла ему в глаза, он смотрит на тебя и говорит, «Я тебе простил все твои грехи, и как ты сейчас думаешь о ком-то?» Вот через вот это восприятие Христа на кресте, и подумайте, что вы сейчас думаете? Стыдно ли вам будет за свои мысли, которые вы сейчас думаете? Или Господь скажет вам, добрый верный раб, войди в радость господина своего. Сама суть, не мы судьи, нам нельзя судить. Сама суть, что мы не эгоцентричны, не мы определяем, что хорошо и что зло, не мы уже определяем, что добро, а что зло, или правильно, или неправильно, а Христос. Мы же Христовы. И поэтому, если мы выбрали господином Иисуса Христа, то написано, все, что делаете, делайте как для Господа. Если говорите, говорите слова Божие. Если поступаете, то поступайте как для Господа. И поэтому Он уже определяет, правильно мы делаем или неправильно. И соответственно, мы можем таким образом определить. Когда мы перед Ним, перед Иисусом, то мы правильно поступаем. Когда мы не перед Иисусом, то мы уже неправильно, даже если правильно. Простите за каламбур.
Добре. Можливо, хтось із наших радіослухачів захоче ще повернутися до цього питання. Ви можете це зробити, але після Раїси. Вона зараз із нами на зв'язку, в неї є теж запитання. Доброго дня.
Добрий день.
Добре.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, мені вам такий ли вопрос, или розкажу маленьку ситуацію. Мені сестра, Господи, була іменинниця. Ми зі своєю сестричкою взяли, благословили її, радіо Еммануїл подарили її. Ну, я пришла к ним домой, поздравили, все. Ну, у нее семья, конечно, не верующая, ни дети, ни муж. Ну, вот, прицел муж ее, и я начала свидетельствовать о Господе. Говорит, у него проблема с ногами, он плохо ходит. Состояние. Я начала ему говорить, что обратись к Иисусу, он любит тебя. И дело в общем зависимом и сигаретам, и курит. И я говорю, зачем тебе это здоровье тратишь? И это обратись к Господу, он тебя освободит. Он так, а кто там освободит? Верно, я для себя свидетельствую, что меня Господь освободил. И две записки написала в церкви об исцелении этой вредной привычки. И на третье воскресенье я вышла, мне Бог свободно сделал.
Подводьте до сути питания. Раиса, подводьте до сути питания. Час у нас умножен.
Короче, я с ним начала говорить, может, ты, говорю, примешь Иисуса. Он согласился, говорит, хорошо. Я говорю, давай тогда помолимся молитвой. Когда я ему сказала, давай помолимся, прими Господа своим спасителем, ему сразу стало плохо, он побледнел, пожелтел. И жене мне плохо, отведи меня на кровать. Как вы мне подскажете? Это что, нечистый дух ему не дал покаяния? Или как вы считаете?
Спасибо за вопрос. Совершенно верно вы говорите то, что написано, никто не может прийти ко мне, говорит Иисус, если Отец его не приготовит. Бывает такое, что когда мы говорим, что давайте помолимся во имя Иисуса Христа, то человек просто не может или рот открыть, или убегает, или еще что-то с ним происходит, как в вашем случае. То есть, не приготовлен, то есть он еще закрыт. И поэтому в этом ничего плохого нету, то, что вы посеяли какие-то семена, и эти семена прорастут. Кто-то сеет, а кто-то пожинает. Через какое-то время ему кто-то придет, другой человек, может быть, через год, может, через два, это не имеет значения. У каждого человека семена по-разному растут, потому что разные почвы. Но Слово Божие есть семя написано, и вы сказали это семя, и он услышал его. И придет какое-то время, еще кто-то подойдет и будет проповедовать ему Евангелие, и наверняка он в следующий раз примет. Поэтому Павел говорит, один сеет, другой пожинает, и оба получат награду свою. Поэтому мы должны в этом отношении быть спокойным. Это не наше благочестие или вера, или еще что-то. Наша задача — посеять Слово Божие. Кто-то примет, кто-то не примет, но мы должны говорить. Все остальное — это работа Божья. Это не ваша вина, что он там побледнел или не захотел, или еще что-то. Нет, вы сделали свою работу, а что происходит, мы не знаем.
Дякуємо за відповідь. Наступне питання у нас у Вайбері. 2 Тимофія, 2 глава, з 1 по 5 стихи. Річ іде о віруючих людях. Щодо тебе, Тимофію, сину мій, будь сильним благодаттю, яка в Ісусі Христі. Все, що ти чув від мене у присутності багатьох свідків, довір надійним людям, які будуть спроможні навчати також і інших. Як добрі воїни Ісуса Христа, приєднайся до моїх страждань. Жоден воїн не зобов'язує себе із цивільним життям, бо намагається догодити своєму командирові. Питання таке, ще раз, річ іде о віруючих людях?
Ну, конечно, о верующих. То есть, научить людей Евангелию – это в любом случае верующим людям. А то, что написано там, что, еще раз прочитаю, что
Жоден воїн не зобов'язує себе з цивільним життям, бо намагається догодити своєму командиру.
Да, то есть, казалось бы, тут, ну, а как тогда жить верующему, если только можно угодить командиру, а как же жить цивільним життям, да? То есть, ну, на самом деле, это и есть та позиция, живущие по плоти или живущие по духу. На самом деле мы верующие люди и приняли Господа, но мы еще продолжаем жить в этой жизни. Но нами уже не руководит мир, а нами руководит Дух Божий и руководит Господь. Поэтому тут однозначно это верующие люди.
У нас ще одне питання. Запам'ятаю, що в останні дні для нас настануть тяжкі часи. Люди будуть себелюбними, пожадливими, хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам і так далі. В цьому випадку мова йде про віруючих людей?
Вполне возможно. Почему? Потому что на самом деле нельзя сказать, что верующие люди святые. Они святые в Духе Божьем. Вполне могут быть, ну, в этой 2 Тимофея 3 глава, это могут быть как и верующие, так и неверующие. Чтобы мы понимали, рожденный свыше, он рожден по духу, но тот, кто рожден по духу, он также еще остался рожденным по плоти. И вы знаете, что есть много рожденных свыше людей, верующих, но они бывают и горды, и самолюбивые, и надменные, и родителям непокорные, и неблагодарные, и нечестивые, и недружелюбные. Это все может быть касаться как верующих, так и неверующих людей. Почему? Потому что, еще раз говорю, рожденный по духу, это не значит, что он перестал быть рожденным по плоти. Плоть осталась. И по Галатам 5:17 плоть духу противится. Внутри человека идет война. И не всегда, увы, побеждает Дух Божий в человеке. Иногда побеждает плоть. А даже и в некоторых случаях написано, что широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие найдут его. Слово «немногие» — это все касается верующих людей. И поэтому плоть, еще раз говорю, остается. И для того, чтобы последовать за Господом, последовать во спасении, Иисус Христос так и сказал, для верующих, для рожденных свыше людей. Он говорит, и так, кто хочет идти за мной, но не берет креста своего, тот не может достигнуть меня или не может быть моим учеником. Или кто хочет идти за мной и не отрешиться от всего, или кто не распнет плоть свою, не вознесет себя на крест, тот не может достигнуть. Почему? Потому что есть плоть. И плоть, она искушаема этим миром, и поэтому мы должны, как написано, если кто-то собрался строить башню и не посчитает, сколько это будет ему стоить. Поэтому, когда мы идем за Христом, то мы должны понимать, начало может быть очень радужным, потому что Бог исцеляет, освобождает, благословляет, освобождает от долгов, от всего. Но потом, при полном возрасте Христовом, нам надо прийти на крест и отказаться от самого себя, от своей жизни, от всего, что мы имеем, ради будущего, ради любви Божией. Вот. И поэтому это наш путь. Но чтобы мы понимали, что 2 Тимофея 3:1, 2, 3, там, 4 и так далее, и 5 даже написано, имеющий вид благочестия, сила же его отрекшаяся. Ну, то есть имеющий вид верующих людей. Поэтому это может быть как и у верующих людей, так и у неверующих.
Але чомусь апостол Павло говорить таких уникати завжди, що у них уже немає надії у тих, хто відкинув істину силу віри.
Ну, в этом-то и суть, что если человек осознает свою греховность и свою неправильную жизнь перед Иисусом Христом, то тут все нормально, все хорошо, ему надо помогать, поддерживать, молиться, если человек осознает. Если человек не осознает свою греховность и считает, что это нормально, то от такого человека лучше убегать. Почему? Потому что, ну, хочешь не хочешь, он будет проводить, как бы, похоти плоти, как бы, скажем, на других людей. Мы от этого никуда не деться. Если мы откроем 2 Петра 2 главу, написано, что 18 стиха. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». То есть те верующие, которые как бы спаслись и даже проповедуют другим людям. Но если в этих верующих еще есть сила греха, сила плоти, и они проповедуют другим, они все равно вот эти ценности... ценности плоти своей будут как бы смешивать с учением Христа. И дальше, если мы почитаем, «обещают им свободу, будучи сами рабы тления, рабы плоти, гордости», вот что все, что там написано во 2 Тимофея 3 главе. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо, если избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Видите, то есть Петр здесь говорит о том, что лучше им даже не получить спасение, чем получить спасение и потом опять запутываться вот в этой плотской гордости. Этот человек, как бы он родился свыше, но он не идет ко кресту. Он отказывается следовать за Христом, потому что дверь ко Христу – это все равно через крест. А если человек остается верующим во Христа, но вся его вера касается земли, ну, вот этого земного, плотского, то 1 Коринфянам 15:19 написано: «Вы тогда несчастнейший из всех человеков, если только в этой жизни земной надеетесь на Иисуса Христа». И поэтому тут, ну, мы должны понимать цену, понимать путь и понимать наше стремление. Это не значит, что это так страшно, там крест или еще что-то. Ну, на крест никто не пойдет, если не получит откровение. Нам надо получить откровение о Боге, о небе. Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. Это надо получить откровение о любви Божией, что там несравненно лучше. И тогда, если ты получил, что там несравненно лучше, то с удовольствием идешь на крест и желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Это другой путь, это другая жизнь. И Господь на самом деле пришел нас не благословить в этой жизни, вот, хотя Он и благословляет, но на самом деле Он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь вечную. И Он нам сказал: «В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть, на самом деле, Он приготовил нам Вышний град Иерусалим, Царство Небесное Божие. Он приготовил нам город, в котором не войдет ничего нечистого. И самое важное, что туда не войдет нечистого моего. Я-то в любом случае, хоть я и рожден свыше, я верующий, но у меня есть плоть, и плоть искушает. И я знаю, что во мне еще есть нечистота, и внутри меня идет борьба. И я знаю, что эта борьба закончится только там, в тот город не войдет моего нечистого. И именно поэтому я там получу полный покой, полную свободу, счастье и радость вас со Христом.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Валентина, в даний час із нами на зв'язку. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. Скажіть, пожалуйста, чоловік рождений свыше, спасен или нет?
Спасибо за вопрос. Это такой важный и большой вопрос, но я отвечу таким образом. Смотрите, человек, который родился свыше, написано, что в нем пребывает Бог. Если он исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог, и он в Боге. И поэтому он одновременно до того, как он родился свыше, он был греховным, плотским и, как бы можно сказать, целостным. Он был единой плотью. И когда он признал Иисуса Христа Господом и родился свыше, то в этого человека, в его сердце попал свет Божий. Он повелел из темноты моего сердца воссиять свету. И верующий человек, он стал двойным. Он, с одной стороны, рожден по духу, а с другой стороны, он остался быть рожденным по плоти. И внутри человека идет борьба. Написано, еще раз говорю, Галатам 5:17. Плоть духу противится, они друг другу противятся. И написано: «Побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил». То есть тот, кто победил Иисусом Христом. Так вот, как вы спросили, спасен он или нет? Согласно Ефесянам 2 главы, что тот, кто принял Господа Иисуса Христа, то дух этого человека уже посажен одесную Отца на небесах. То есть в духе мы все спасены. Вот всякий человек, который призвал Иисуса Христа Господом и Спасителем, в духе этого человека уже спасен. И он уже находится на небесах, чтобы вы понимали, это один дух, не какой-то другой дух, потому что написано, соединяющийся с Господом, есть это один дух с Господом, и это Дух Божий. И Дух Божий, он в вас, вы храм Духа Святого стали, и он в вас, и это же Дух на небе, и поэтому вы один дух, и поэтому вы посажены на небесах, потому что Дух Божий внутри вас есть. Но есть еще плоть, и она живая. Она живая, и поэтому она искушает. И, с одной стороны, мы в духе спасены, мы в духе рождены свыше, и дух наш посажен на небесах. Но, с другой стороны, у нас еще есть плоть. И поэтому написано, если мы откроем, Евреям, по-моему, 3 глава, 6 стих. «А Христос, Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть мы-то посажены на небесах. Да, и дух наш уже на небесах, но у нас есть плоть. И вот эта плоть, она искушает и вырывает нас с неба. И вот если мы твердо сохраним до конца, тогда мы будем с дерзновением с Ним. Или, допустим, 12 стих, опять же, Евреям 3:12. «Смотрите, братья, чтобы не было ни в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть, когда вы признали Иисуса Господом, да, вы родились свыше, да, Дух Божий вас, да, вы посажены на небесах, но в духе посажены, не в теле, а в духе посажены на небесах. И в Евреях написано, предупреждает, дабы вам не отступить от Бога живого. Почему? Потому что есть плоть. И она тянет нас вниз. 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И поэтому, чтобы мы понимали, спасены мы или не спасены, рожденный свыше спасен или не спасен, в духе спасен. Но это не значит, что это окончательное спасение. Почему? Потому что есть плоть, и можно потерять спасение. И есть местописание, что вычеркиваются из книги жизни, и можно не сохранить начатую жизнь до конца. Вы понимаете? Поэтому, с одной стороны, в духе там мы спасены. Еще раз говорю, почему мы в духе спасены, почему мы на небе? Потому что мы приняли Духа Божьего. А соединяющийся с Духом – это один Дух с Господом. И тот – это один Дух, нету двух Духов, да? Это Дух Божий. И Дух Божий одновременно находится в вашем сердце через рождение свыше. И этот же самый Дух одновременно находится на небе. И поэтому мы уже посажены на небесах. Но тот человек, который пока дышит и ходит на земле, он находится в зоне риска. В зоне риска идет великая борьба, идет война, в которой еще нужно побеждать, распинать плоть свою, умирать для этого мира, сораспинаться со Христом, быть распятым для мира, и мир, чтобы распят был для нас. Это путь. Спасение – это путь. Рождение – это акт через исповедание. Спасение – это путь длиною в жизнь через смирение и порабощение плоти своей.
Дякуємо за відповідь. СМС-повідомлення надійшло з таким питанням, а як покаяння? Давайте ми це питання трошки розширимо і залишимо на сам кінець, тому що зараз нас очікує Олександр. Олександр, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу, шановані браття та сестри, редактор радіо Еммануїл. Олексій Анатолійович, я хочу спросити по Євангелію Матвія, глава 13, і притча о старих і нових сокровищах, 51-52 стих. Всякий книжник, научник Царства Небесного, подобным хозяину, вынимающим из своей сокровищницы добрые старые сокровища. Ну, гипотетически мы можем предположить, что Господь Иисус Христос говорит о Никодиме, который к нему является в 3 главе Евангелия от Иоанна, но и также он, может быть, в перспективе видел, как будет обращен из старокнижников Павел, станет христианином. Благодарю вас за ответ. Слава Господу Богу.
Спасибо большое. Ну, честно говоря, я думаю, что старое и новое, я думаю, что это касается за наше Писание. То есть Ветхий Завет и Новый Завет, и всякий книжный научен как бы Царству Небесному, Новому Завету, он выносит из сокровищницы своей как Ветхий Завет, так и Новый Завет, и как-то вот так вот комбинирует, как и все мы. Мы на самом деле читаем и Новый Завет, и Старый Завет. и находим единение в этих заветах. И поэтому я думаю, что тут касается только Писания. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Добре. Тоді у нас на кінець залишається питання про покаяння. Перед цим було запитання з приводу народження згори. Рождений свыше спасен или не спасен? Це питання ви розкрили. І наступне, яке місце займає покаяння в вопросе рождения свыше?
Рождение свыше первично, покаяние вторично. Почему? Потому что написано, что не даст ли им Господь духа к покаянию. На самом деле нельзя как бы, ну, покаяться, а потом прийти к Богу. На самом деле все наоборот. Ну, если вот в образах говорить, да, если я тьма, живу во тьме и даже не знаю, что такое свет, то как я могу покаяться во тьме, если я живу во тьме, потому что я думаю, что тьма – это нормальное состояние. Как же я могу покаяться? Поэтому мы только когда выходим во свет, мы видим свою тьму, и после этого мы начинаем каяться. Вот, поэтому, чтобы мы понимали, что покаяние дает Бог духом человеку. Сначала Бог призывает человека, каждый человек, который принимает Господа, он все равно призван Богом, потому что написано, никто не может прийти ко мне, если Отец его не приготовит. То есть Бог Духом Святым начинает касаться человека, и человек начинает, ну, внутри в него что-то происходить. И он начинает и каяться, и видеть свою нечистоту, но он может, еще раз говорю, увидеть свою чистоту только в свете Божьем. Пока не будет света Божьего, он не может увидеть свою нечистоту. Поэтому покаяние дает Бог Духом Божьим.
Тобто це неправильно, якщо хтось із близьких, якщо це стосується твоєї сім'ї, ну аж ну підштовхує до цього, у людини ще цього немає, не визріло, ще немає цього покаяння за духом, а його штовхають.
В тому-то і суть, що, як вам, якщо ми подивимося на Христа, а ми повинні вчитися на у Христа, да, подражати Христу, Христос не обвиняв грішників. Он блудницы, мытари, там, он не говорил, что ж вы такие сяки, а ну покайтесь. Нет, хотя Иоанн приготовил, выровнял как бы пути, но Иисус об этом не говорил. Иисус есть свет, и чтобы выровнять любую тьму, это достаточно внести свет. Чтобы в темной комнате появился, убрать из темной комнаты тьму, то надо внести туда свет. И поэтому в любом случае человек кается только Духом Божьим, только Духом Божьим. То есть если сердце человека ожесточено, и Дух Божий не может пробиться к этому человеку, не касается, то он и не может покаяться. А если даже и покаяться, то это будет лицемерие или еще какое-то. Ну, то есть не перед Богом покаяться. Опять же, каяться перед кем? Чтобы покаяться перед Богом, надо иметь Бога, верить в Бога. А если ты не имеешь Бога, не веришь в Бога, то перед кем ты можешь покаяться? Поэтому в любом случае Бог Духом Святым приготавливает каждого человека к покаянию. В любом случае не может человек без Бога, без Духа Святого покаяться.
Добре. І останнє запитання для тих, хто молиться за своїх близьких. Він, вона побачили всю гріховність свою, прийняли прощення від Бога. Це був кульмінаційний момент у їхньому житті. Проходить 2-3 дні, і людина знову повертається у свій попередній спосіб життя. Що не так, що не склалося?
Все нормально, ми не повинні як-то думати, що щось не так. Почему? Потому что сердце человека – это почва, и почва бывает разная. И прорастание семени Слова Божьего имеет разные периоды. То есть мы должны верить Слову Божьему больше, чем самому себе, чем своему опыту, чем другому опыту. Если написано, что всякий человек, который призовет имя Господа, спасется, или написано, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть Бог все попал, семя попало, все уже есть оно там. Что бы ни случилось, оно там есть. И Бог, начавший доброе дело, Он совершит его до конца. Вопрос, сколько пройдет дней, 3 дня или 3 года, а может и 30 лет, мы не знаем, но семя есть. И это не зависит от того, как вот первый звонок мы слышали, что я не так сказал, не так проповедовал, не то явил или еще что-то. Нет. Написано, Бог не мерою дает духа. Ну, не мерою дает духа. То есть дух безмерен, он не ограничен. Бог не мерою дает духа. А кто является ограничением для Духа Божьего? Мы сами, плоть наша. И вот когда человек, он как бы родился свыше, совершил исповедание, и начинается опять же великая борьба. И, увы, не всегда в этой борьбе побеждает Дух, а побеждает плоть. Но мы верим, и верим опять же Слову Божию, что начавший доброе дело совершит его до конца. Да, может через 30 лет эта победа совершится, может через 10, может через 3 дня. Не знаем, у каждого свой период, но Бог уже не оставит этого человека. И поэтому как бы мы должны доверять Богу, доверять Слову Божьему. С нашей стороны, безусловно, не надо на него давить, потому что мы будем ожесточать. А ну-ка, покайся там, ты же такой-сякой. Нет, с нашей стороны наоборот. Мы должны быть светильниками и творить добро даже тогда, когда нам делают зло. И они, видя тогда ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. То есть вы должны являть, наоборот, своей жизнью Христа. Не судью, а Христа. Не надо осуждать. Иисус не осуждал, а несите Христа. Просто скажите, что Иисус любит вас, я вас люблю. Как тебе помочь? Чем тебе помочь? У тебя на сердце камень, расскажи мне. Давай я тебе помогу. Может быть, тебе помолиться за тебя надо. Может, доброе слово ему сказать. Может, я не знаю, что ему надо сделать. Может, денег дать. Может, о семье его поговорить, о детях его поговорить. Ну, помочь как-то, отвести, привести, сказать. Явить любовь Христа. Мы благоухание Христово. Мы пятое Евангелие, мы живое письмо. И тогда, если мы будем проповедовать ему своей жизнью, а не языком, вот тогда он быстрее его рост будет, потому что один Аполлос, Павел насадил, Аполлос поливал. И вы вот своей добротою и любовью поливаете вот это семя, которое он совершил через исповедание. И он возрастает лучше, потому что он видит ваше добро, вашу любовь, вашу кротость, ваше смирение. Он видит в вас любовь Христову, и тогда это семя растет. А если он видит вас только, вы понимаете, там, судью, пилит и осуждает, то он захочет убежать от вас, потому что ему и так тяжко. На самом деле человек, который принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, а потом отпал, это очень тяжелое время. Это страшно тяжелое время. Он такую ношу несет, внутри него такая борьба. И поэтому встаньте на сторону Христа и помогите ему. А не становитесь на сторону сатаны, потому что сатана – клеветник братьев наших. Он сидит и осуждает. И вы становитесь в очередь за сатаной и тоже осуждаете его. Поэтому помогайте его, любите, поддерживайте.
На цій думці ми залишаємо вас, дорогі радіослухачі. Час нашої програми вичерпано. Олексій Анатолійович, дякуємо вам. До наступної зустрічі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org